Они оглушены обрушившимся на них горем. Дорога в безвестное будущее извивается змеей, стиснутая голыми скалами и безднами. Всюду подкарауливают нависшие гранитные глыбы, они грозят новыми несчастьями. Человека всюду поджидает неотвратимая беда. И кажется, что вокруг плещущегося фургона сами недра земли, корчась в муках, вздыбились, вывернув наружу суставы, кости, колени. Внезапно задохнулись от боли и, онемев, взывают к небу. Но там, в далекой вершине над головами, голубые клинья неба, разорванного криво-накоса острыми утесами, тоже не приносят успокоения. Как вечный символ этих мест висит над дорогой знаменитая скала «Пронеси, Господи». Страшен Кавказ для путников, подавленных невосполнимой утратой, для тех, кто потерял всякую надежду. Отчаяние Саркиса пугает детей и усиливает их собственную боль, тревогу и уныние. Они чувствуют, горе неумолимо гонит их навстречу новым бедам. Завтрашний день так же мрачен, как и то, что произошло вчера. Но надо жить, надо как-то бороться, чтобы остаться в живых. Бегство Саркиса из Тифлиса его друзьям и соседям казалось безрассудным. Ну что ж, что умерла жена, с каждым может случиться. Но он не мог иначе. Его сердце разрывалось. С той минуты, как не стало горячо любимой подруги, его обычное существование не только потеряло весь смысл, оно сделалось для Саркиса непереносимым. Маляр-подрядчик, он был в веселой столице Грузии, достаточно обеспечен всем. Но бросил работу, запил горькую, наконец роздал и продал все, что можно было раздать и продать. Распрощался с друзьями и с остывшим гнездом. Кинулся прочь из обжитых стен. Прощайте, шумные улицы, навсегда прощай, Грузия. И вот перед ним чужой, полурусский Владикавказ. Недавно еще этот тихий, захолустный городок отстраивается, расширяется на глазах, быстро меняет свое лицо. Саркис снова принимается за малярные подряды. Баграт помогает отцу, а по вечерам сгибается над книгами, которые ему от случая к случаю удается доставать. Экономя спички, учится расщеплять их в длину надвое. Экономя керосин, засиживается при мерцающем огоньке светильника. Книги подтверждают то, чему изо дня в день обучала его жизнь. Власть над враждебной судьбой дают только деньги. Ничто не бывает устойчивым, если нет богатства. Без денег не может быть независимости и нет к человеку уважения. Отец подозрительно относится к увлечению сына книгами. Но что может старик противопоставить враждебному миру? С мужской нежностью Саркис старается охранить детей от новых, разрушающих влияний. Он свято оберегает в семье неписанные обычаи патриархальной старины и национальную обособленность. Неизменно носит высокую рыжую баранью шапку и армянское каба, нечто вроде кафтана. Неторопливо шагая по улице, маляр гордо смотрит поверх голов встречных русских и никому не уступает дорогу, будь то хоть чиновник с царской кокардой на фуражке, русский поп или провинциальная франтиха. Саркис наивно полагает, что эта вызывающая национальная холодная война надежно ограждает его личную независимость. А жизнь, конечно, смеялась над ним. Ничто не могло повернуть назад ход событий. Мало-помалу биография его семьи неотвратимо становилась частицей биографии города, переживавшего пору лихорадочного буржуазного развития. Началось с того, что Баграт поступил рассыльным к владельцу табачной фабрики и магазина, богатому купцу Василию Лебедеву. Смышленый, красивый юноша пришелся хозяину по душе и вскоре сумел вызвать у него особые надежды. Была у Лебедева единственная дочь Ольга. Незадолго до смерти, тяжело заболев, он сказал Баграту, что хочет видеть его зятем и наследником. Так Баграт женился на Ольге Васильевне и стал владельцем всего предприятия. Он преуспел в то время, когда не только Северный Кавказ, но и вся Россия была захвачена быстрым развитием капитализма. Промышленное преобразование с каждым днем меняли лицо страны. И Баграт был одним из тех, кто не хотел, опустив вожжи, плестись в хвосте событий,